Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а у нас в гостях Александр Холодный, человек, который первым объехал мир на буханке. Александр сейчас меня поправит. Здравствуйте, Александр. Наверное, и первый человек, который объехал весь мир на российском автомобиле.
Да, уже хотел вас перебивать, потому что действительно это рекорд. Рекордная поездка, рекордная экспедиция. Мы не только впервые проехали вокруг света на буханке, а вообще впервые в истории проехали на отечественном автомобиле. К сожалению, рекорд Гиннесса такое как бы нельзя зафиксировать, потому что отечественный автомобиль там не фигурирует нигде у них, просто автомобиль. И у нас 7 российских рекордов. Например, первый российский автомобиль, который проехал 2 раза экватор пересек. Первый российский автомобиль, который проехал по 61 стране. Первый российский автомобиль, который проехал вокруг света. Но все-таки нам удается вроде бы как бы один мировой рекорд получить. Наименование его звучит следующим образом. Кругосветка на автомобиле, который выпускается 61 год на конвейере. То есть нам так попало, что буханка как бы рекордсмен.
То есть книга рекордов готова при такой формулировке зафиксировать ваше
достижение? Да, но это же рекорд, действительно.
А вы финишировали осенью 2019 года?
Да, буквально. Вот недавно 30-го
вышло. Сколько длилось ваше путешествие?
Ну, оно было многоэтапным, поэтому вообще оно длилось 2,5 года. 9 этапов, поэтому как бы я возвращался домой.
То есть вы разбили кругосветку на несколько этапов и за 2 года ее сделали?
За 2,5, да.
А давайте тогда расскажем сразу, что это были за этапы, кто вас поддерживал. Я знаю, что, в принципе, все эти этапы прошли только вы, на буханке проехали, но в каких-то этапах с вами была ваша семья. Я знаю также, что у вас 5 детей, например.
Да, совершенно верно.
И все ваши дети были с вами?
Все мои дети, на тот момент их было 4, 5 еще не родилась девочка. Мы проехали первый этап вокруг Черного моря с семьей и с 4 детьми. Потом ко мне присоединился мой компаньон Николай Баландинский, мы с ним очень много путешествуем по миру, и, собственно, эта идея пришла к нам в голову, да, вдвоем, вот когда мы ехали там в другом своем путешествии. И он проехал со мной 6 этапов. Вот, а дальше у нас были пассажиры коммерческие, которые просто позволяли, скажем так, сэкономить, да, на различных, ну, как бы вносили какую-то лепту в нашу коммерческую составляющую, да, то есть как бы бензин, еда, жилье и так далее. Этапы почему разбивались, почему на этапы разбивалась эта поездка? Потому что, допустим, ну, машина переправляется через океан. Время это, там, 1,5-2 месяца затрачивается на это. Сидеть где-то там и ждать, пока машина пройдет, да, ну, смысла, наверное, не было. Тем более, как бы у меня дома дети, семья, поэтому я возвращался домой. То есть это в правилах вот этой такой, так называемой, многоэтапной кругосветки.
А давайте тогда еще раз уточним. Я знаю, что существуют международные правила, по которым путешествие считается кругосветным. Вот расскажите тогда о них, и не нарушили ли вы таким образом эти правила?
Совершенно верно. Правило следующее. Надо, если говорить про автокругосветку, кругосветку на автомобиле, чтобы путешествие было не менее 40 тысяч километров, то есть не менее длины экватора, чтобы автомобиль пересек все линии дат, это вот по меридианам, дальше не менее 4 континентов, и 2 раза надо обязательно пересечь экватор на разных континентах. Вот эти все условия мы соблюли, и поэтому кругосветка считается. То есть сейчас у нас происходит фиксация рекордов, где надо предоставить доказательства, которые у нас все есть. Трек, фотографии и разные пометочки пересечения границ.
А ваш маршрут каким был? Давайте опишем его, чтобы сразу было понятно, сколько стран, из какой точки вы выходили, в какую пришли.
Это Москва, старт и финиш в Москве, около 90 тысяч километров, почти 90 тысяч, 89 с лишним, и 61 страна, если включая Россию. Да, очень вопрос хороший, почему? Потому что некоторые кругосветки совершают следующим образом. То есть Россия, США, Европа, ну и где-нибудь заедут в экватор, пересекут люди. Вот, во-первых, это уже нарушение, потому что 2 раза надо пересечь экватор. А во-вторых, ну, как бы вот эти страны, которые я назвал, континенты, они очень такие, ну, как сказать, легкие для путешествий, да, то есть это такая лайт-кругосветка, светка, так называемая, выходит. То есть никаких опасностей, никаких трудностей на пути не возникает. Ты просто праздно проезжаешь, и все. У нас путь лежал совершенно по-другому. Он был, конечно, такой, скажем так, тернистый, даже очень тернистый, очень тяжелый. Мы проехали всю Европу. Дальше началась вот эта вот как раз тернистость. Это Африка.
Африка, причем я только хотел сказать. Наверное, да. Это вы в Африку заехали.
Это самое вообще. Ну, у меня опыт посещения, кроме этой кругосветки, вообще по 120 странам мира я проехал на машине, поэтому могу сравнивать, могу, как бы, скажем так, есть чем сравнить, да, повидал много. И вот Африка – это самое, конечно, тяжелое для путешествий место, не только для авто, вообще для любых, и в том числе и для автомобильных. И, конечно, тяжелая именно ее часть, уточним, это западная и центральная часть Африки. Америке, потому что Южная — это вообще туристический курорт, там можно с грудными детьми приезжать, там сафари устраивать, то есть очень все здорово. А Север, там Марокко, это тоже как бы такие достаточно интересные места. Ну и Восток Африки, он, конечно, полегче. Вот Запад и центральная часть — это что-то с чем-то.
Раз мы уже об этом заговорили, возможно, тогда давайте назовем какие-то страны, где было тяжелее всего, и что именно было тяжелым.
А там, знаете, например, когда пересекаешь вот эту границу, очень интересную саму по себе, это между Западной Сахарой и Сенегалом, а граница по одноименной реке Сенегал. Вот в Западной Сахаре вы находитесь в такой в дикой пустыне, жаркой, там 55 градусов, красный песок, и пересекая реку, вы тут же попадаете уже в джунгли. Ну, так, ну и в джунгли, может быть, саванну такую, то есть растительность такая, то есть даже с космоса это видно границу. И вот начиная оттуда и заканчивая уже примерно, ну, наверное, Анголу можно отнести к Южной Африке, и географически, и самое главное, по статусу своему, да, то, что там комфортно. Вот заканчивая Конго, это большим вот этим Заиром бывшим, а там везде проблематично, везде сложно, везде трудно, и за исключением, наверное, Ганы, это такое, где золото нашли, государство, там очень комфортно, очень здорово, такой оазис среди вот этого мракобесия. А так, в целом, какие-то трудности встречаются в любом случае.
Что в первую очередь, отношения с местными жителями? Просто если почитать, к примеру, других путешественников, которые в Африке пытаются тоже как-то ее объезжать, они говорят, что шок, например, от того, как их встречают местные жители, о том, что опасность может исходить из самых, на первый взгляд, таких простых и спокойных мест.
Непредсказуемость, совершенно верно, непредсказуемость Африки – это характерная черта Африки, то есть я вот сейчас приведу сравнение. Ну, во-первых, там опасно все, да, то есть это климат, бюрократия, коррупция, повадки вот этих, да, местных жителей, угроза болезней, все вот это как бы непредсказуемость даже, это все очень тяжело воспринимается и действительно представляет опасность. Но, например, если сравнивать с Латинской Америкой, допустим, да, которая сама по себе тоже очень опасная страна, мы с вами сейчас об этом поговорим, там как бы развита вот эта такая криминальная структура разная и могут ограбить и так далее. Но там все предсказуемо. То есть, если ты не идешь в фавелы, если ты не идешь ночью куда-то в какой-то район, не выставляешь на показ деньги или там технику или украшения, ходишь в группе, то ты минимизируешь риски и практически сводишь их к нулю. То в Африке никаких правил как таковых не существует. Вернее, они существуют, но их соблюдение не приведет к полной гарантии от того, что на тебя не нападут, не ограбят и так далее. Ты можешь совершенно случайно, не зная об этом, попасть просто на какой-то стихийный митинг, на какую-то расправу местных над своими же местными. И ты будешь всегда белой вороной, потому что ты белый человек, да, и всегда будешь виноватым. Единственное, справедливости ради могу сказать, что очень часто, видя враждебное отношение к белым, ну, то есть к нам, это реально, да, то есть нас кидали камни и бутылки неоднократно, упомянув о том, что мы из России, сразу менялось отношение на противоположное. То есть очень хорошо относятся к выходцам из России, потому что они там учились многие.
В каких-то конкретных странах?
Во всех, вся Африка, практически вся Африка, за исключением туристических зон, например, ЮАР, они же воевали, когда с Анголой, и на стороне как бы против, Советский Союз был за Анголу, да, поэтому, конечно, там, наверное, не в восторге будут от выходцев из России, но как бы там это и не требуется, потому что там комфортно.
А у вас какие-то смертельно опасные истории были в Африке?
Смертельно опасные. Если бы мы, условно говоря, не попав в эти какие-то заварушки, когда нас начинали кидаться камнями, или там деревня за нами бежала с палками, то если оттуда не уехать, да, то, конечно, наверное, вполне возможно, было бы смертельно опасно. Но мы как бы принимали меры и, собственно говоря, избегали вот этой смертельной опасности. А так, ну, брали нас, я не знаю, как это назвать правильнее, в заложники местные военные, когда мы там умудрились сфотографировать какой-то броневик на пьедестале, да, который попал вроде бы какой-то там президентский дворец, да, и причем так все это агрессивно делалось. Вот эти беготня местных за нами там кидались и покрышками, и камнями, и бутылками. Из автоматов, да, если про это вопрос, нас не стреляли, да, и вообще, в принципе, огнестрельное оружие не задействовано было. Были, да, вооруженные люди, участвовали вот в этих так называемых разборках с нами, но как бы, чтобы там передергивали затвор, такого не было.
Александр, давайте тогда для баланса вы расскажете про Африку, про эти страны, положительную, позитивную историю, что понравилось.
Понравилось там, ну, вообще, как я только что, да, сказал, что вот угроза местных, да, но в то же время, если угрозы нету, то это милейшие люди. Вот реально милейшие люди, очень добрые, то есть живущие в нищете, но абсолютно бескорыстные. То есть они могут помочь, вот как-то заражаются вот этой помощью и готовы помочь, прям вот помогать что-то делать совершенно безвозмездно. Например, опять же, очень характерно, человек устроен так, что он ожидает и что он получает, очень много от этого зависит. Да? Вот мы, например, очень ожидали такой, знаете, это самая середина Западной Африки, это страна Нигерия. То есть это вообще там, да, вот у нас там в СМИ, там Боко Харам, там, то есть, ну, опаснейшая страна региона. Мы туда очень опасались ехать, но нам ничего не оставалось, надо было ехать. Реально было страшно. И там очень характерная граница такая, даже отличающаяся от других подобных границ. То есть очень много, большое количество народу там. Я не знаю почему, ну там бензин дешевый, собственно говоря, в Нигерии в два раза дешевле. Может, из-за этого связано, какие-то товары дешевле. Короче, большое количество людей. И характерные жесты в себе по горлу, показывая на нас, то есть белые, куда вы едете, вам там сейчас будет, как-то они называли, как раз созвучный с Бога Харам, то есть и по горлу такой жест. Было неприятно, но оказалось, что Нигерия – это самая позитивная страна. То есть такого количества улыбок, такое количество бескорыстной помощи и такой, в принципе, вообще вот трезвая полиция, трезвые военные, это не характерно для Африки, которая помогает в этот же момент, да, то есть и показывает дорогу и так далее, и так далее. То есть это нас очень поразило, поэтому мы вообще вздохнули с облегчением.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Мы упустили очень важный момент. Собственно, я хотел с этого все начать. Но почему буханка? Для многих слушателей, кажется, этот автомобиль не самым очевидным для путешествия. Ну и так как вы были первым, то, наверное, так оно где-то и есть.
На самом деле, когда люди едут в путешествие, надо рассчитывать на то, что нужно достаточно большое количество денег, если я имею в виду кругосветку, мы говорим. Если человек обладает деньгами, да, как правило, ну это закономерность, в принципе, для всех крупных путешествий, в том числе, вот прежде всего, кругосветных, то, конечно, он выбирает другое транспортное средство, нежели чем буханку. Почему мы выбрали буханку, почему я выбрал буханку? Во-первых, она действительно подходит для кругосветного путешествия, потому что она проходимая, она очень пассажироемкая. То есть, ну, это там, как микроавтобус, да, объемный такой полноразмерный, полноприводный микроавтобус. Это здорово. Ее достаточно легко починить. Правда, если для этого есть запчасти, но ну, мы с собой взяли. Как
но мы знаем, коробочки. Что это тот автомобиль, который можно починить, отремонтировать только в России. Есть такая особенность.
Если нет запчастей, да, если с собой есть какие-то такие самые быстро выходящие из строя запчасти, то, в принципе, чинить можно где угодно, я сейчас подробно об этом расскажу. Не буду, скажем так, прикидываться, да, там, что вот, мы хотели доказать что-то. Ну, конечно, мы не хотели доказать, что эта машина сделана для того, чтобы ее там продвигать по всему миру. Это глупость, машина безнадежно устарела, она абсолютно некомфортна, и надежность, слава богу, нам повезло, но вообще это не конек. И буханки, и в целом УАЗы, к сожалению, но действительно повезло, она ломалась очень мало. Просто ради чего поехали именно на буханке? Ну, хотелось проехать на узнаваемой машине. На типичном русском автомобиле, но узнаваемом.
Ну, и она, конечно, фотогеничная. То есть, конечно, это интересная машина. Её вообще, вот, она привлекает внимание для путешественника, что важно, чтобы к нему было это внимание.
Я сейчас расскажу такой подарок всем потенциальным путешественникам, что если хотите хайпа, да, как сейчас говорят модно, внимание, да, то надо брать машину как можно ярче, как можно более, чтобы она запоминалась и привлекала внимание, потому что она действительно сворачивает голову. Люди, когда вот мы ехали. Поездка должна длиться долго, не менее, ну, вот где-то год как раз, чтобы люди успевали подсесть на это, да, следить за этим. И надо, чтобы еще была какая-то цель. Ну, цель, я имею в виду, не по МКАДу кататься целый год на яркой машине, а вот именно какая-то там кругосветка или еще что-то такое. Но у нас это удалось. Удалось то, что на нас действительно сворачивали голову, то есть нужен был хайп. Поэтому если бы мы поехали, например, допустим, на УАЗ Патриоте, на Ладе Вести, на Тойоте, на любой, то мы бы не привлекли такого бы внимания, как на этой машине.
Самое интересное и необычная реакция на автомобиль. Какая была и где?
Самая неинтересная была, наверное... Во-первых, я скажу, что эта машина, еще раз говорю, 61 год на конвейере, поэтому узнаваема всеми в России, по крайней мере, точно.
В России, а вот за пределами.
Вот я говорю, в России были случаи, когда маленький мальчик показывал бабушке, ой, бабушка, вот вчера в «Маше и Медведе» показывали, там Волкин такой ездит, а бабушка говорила, ой, Милок, а меня на такой 73-м с первым инфарктом отвозили, да, там, как бы, ну, получалось так. А за границей, ну, во-первых, везде восторженные взгляды, везде большие пальцы вверх, как я шучу, ни одного раза среднего не показали. И самая, наверное, интересная реакция была, сейчас скажу, это как раз в Сенегале, по-моему, граница с Сенегалом, бывшая французская колония, французский язык, ну и, соответственно, знакомые люди с французским синематографом. И когда машинка въехала вот эта на таможню, таможенник один веселый попался, он говорит, ой, к нам, говорит, машинка Луи де Фюнеса приехала. Все помнят, да, такого актера замечательного. А когда вышел Коля, мой компаньон, он такой лысый, с такой интересной внешностью, что пограничник еще больше улыбался, сказал, а вот самый Луи де Фюнес, пожалуй.
Тут вы меня натолкнули на мысли, я так на вас смотрю под определенным ракурсом. Есть сходство с президентом России Владимиром Владимировичем? Вам об этом говорили, что вот похоже на президента?
Не то, что говорили, мы нам это сказали, и мы начали сразу же очень активно это использовать, прям просто в корыстных целях, пусть Владимир Владимирович не обижается на это, если он...
А как использовали?
Использовать очень просто. Значит, все, что ниже экватора, это рай для нашего президента в смысле того, что, например, если там голосовали бы, сейчас бы его выбрали 100% голосов. То есть все фанатеют просто от него. Это реально, это не придумано, абсолютно вне политики. А просто все говорили, там, что о, из России, как вам повезло, там здорово. И мы сделали такой... А, и еще в Африке, допустим, в той же, то есть тысячи постов. Тысячи военных постов, полиции, всяких-всяких-всяких. На них тратится очень много времени, потому что каждый начинает выспрашивать, что-то документы проверять, и каждый еще просит денег, то есть, чтобы проехать. Ну, мы как бы не давали, но, тем не менее, все равно вот эти 20-30 минут можно провести. Ну, не меньше 10 минут проводишь на посту. Поэтому мы сделали такие календарики, где стоит наш Владимир Владимирович на фоне Кремля, наша буханочка, и он так большой палец вверх показывает. Вот, и начали раздавать как сувениры эти календарики. Это пошла идея на ура. То есть нас просто стали там вообще, мы сэкономили, опять же, кучу времени и кучу денег. И они, увидев президента, как раз смотрели на меня и говорили, ой, там, слушай, а ты, говорит, похож как. И так раз прислоняли календарик этот, сфотографировались, ну, мы так отшучивались, что двоюродный брат мой, Владимир Владимирович, и вот как бы тоже это использовали.
На пике возможностей.
Что для вас было самым необычным путешествием? Вот если можно, может быть, топ-3 ваших личных открытий, это могут быть страны, может быть, какие-то явления и так далее.
Я, как уже говорил, да, то есть, когда искушенный человек, все-таки, конечно, меня трудно чем-то удивить, потому что опыт путешествий...
Но, тем не менее...
Я просто все континенты, которые мы приезжали, я уже их проезжал до этого. Мне приятным было откровением для меня Центральная Америка, допустим. Я там не был ни разу. Мне очень понравилось. Она незаслуженно не упоминается, незаслуженно не популярна среди русскоязычных туристов.
Туда мало. Ну, тяжело добираться, и, в общем-то, финансово, наверное, ну, тоже не всегда
менее,
это
тем
просто.
Тем не менее, в Мексику люди едут, да, и там на Кубу едут, поэтому там не так тяжело, я бы сказал. Если есть американская виза, это вообще одно из самых доступных. То есть долетел до любого американского города, и $100 билет до туда стоит, поэтому... А до Америки, если есть американская виза, туда-обратно билет 30 тысяч рублей стоит.
Ну, поэтому даже по скидкам можно и 20 чем-то уложиться,
да,
в общем-то.
Да, поэтому очень доступно, на самом деле, очень интересно. То есть, действительно, вот прикоснуться как бы к Латинской Америке, да, вот именно в центральноамериканском регионе очень советую, то есть, действительно, очень интересно.
Какие-то конкретные страны, вот какие?
Да, они все, в принципе, интересны, но они очень такие, знаете, как бы регион контрастов. То есть, если, например, Коста-Рика, это вообще там фешенебельное место, где фанатеют там от этого места те же американцы, там покупают так называемые дачи свои очень много, ну, такая цивилизованная страна. Панама, как они называют, да, Панама, нашим более привычным языку, слуху, вернее, страну, она такая как раз сама по себе контрастная, и роскошь, и нищета, и так далее. Ну, и, конечно, там всем такой известный Гондурас и Сальвадор, конечно, там бандитизм, да, там опасно, но в то же время очень интересно. Много вулканов, много вот, ну, вот эти все Никарагуа, Гватемала, все страны очень интересные. И очень большие там русскоязычные диаспоры, которые нам очень помогали. Опять же, очень интересным было, просто влюбился в эту страну, это Мексика. Так получилось, что в США мне не продлили визу в этот раз. Я не стал особо настаивать, то есть не поехал туда. Решили хорошо проехать по Мексике. И Мексике мы проехали в общей сложности там тысяч, наверное, 15 километров. То есть изъездили ее всю, кроме вот как раз известного туристического Канкуна. Вот там мы не были, а так вот всю Мексику абсолютно изъездили. И, ну, знаете, как вот у меня критерии страны понравилось, нет, хочется туда вернуться, да, вот мне туда хочется вернуться, обязательно еще не раз, наверное, туда вернусь, потому что очень понравилось. Ну, конечно, вот шок от Африки, да, потому что когда я в Африке был, я там был неоднократно до этого, но когда ты едешь без машины, немножечко по-другому восприятие, потому что ты все-таки в более-менее туристических местах, когда тебя сажают в микроавтобус с тонированными стеклами, на тебя никто не обращает внимания, как бы, ну, как-то все по-другому воспринимается. А когда ты едешь вот на своей машине, когда ты белой вороной, да, то, конечно, это по-другому. Поэтому небольшой шок от Африки был.
А заканчивали вы путешествие уже по России?
Последний этап?
Да.
Конечно, да, от Владивостока. Мы переправили вот как раз из Мексики в Владивосток машину, и от Владивостока до Москвы мы вот по Транссибу, самому известному нашему, то и доехали.
Чем отличается для вас и отличалось путешествие по России, например, от той же Мексики?
В России, во-первых, я ту часть тоже не проезжал. Мне это вот очень, как бы, скажем так, понравилось, да. А я считаю, что у нас концентрация красот очень большая. Так и есть, да, мне кажется, наверное, вряд ли кто-то поспорит со мной в этом. Единственное, что у нас, конечно, абсолютно не развит инфраструктура, да, созерцанию. То есть у нас туризм не развит, это огромный потенциал. Дай бог, чтобы это все, конечно, развивалось, потому что, ну, это реально огромнейший потенциал. Я знаю, о чем говорю, потому что, во-первых, вижу со стороны, могу сравнивать, и у меня очень большое количество, огромное количество знакомых зарубежных вот автотуристов, караванеров так называемых.
Я... Потенциал вообще для туризма, вот на ваш взгляд, мы сейчас, вот ваше мнение интересно, или допустим, для определенных туристов, вот автомобилистов?
Вообще, конечно, для туризма, но просто автомобильный туризм позволяет с минимальными вложениями прийти к этому, потому что если обычный турист, то надо строить гостиницы, надо строить какие-то трансферы, что-то там придумывать, то есть так же он не поедет там в палатках ночевать. Это уже совсем как-то походный туризм, он не популярный особо. Ну, там, может быть, экотуризм все равно требует каких-то вложений. А здесь, условно говоря, нужны караванерам, нужно что? Нужны места, нужна трасса, да, и нужны кемпинги. Кемпинг, он денег особо не требует для его создания. То есть, куда слить воду, где там заправиться водой, и свет там, и место, да? То есть, это легко сделать. А мест, ну, действительно, красивых у нас очень много. То есть, я говорю, поразился и остров Русский на Дальнем Востоке. Дальний Восток вообще, это как бы потрясающая такая интересная местность, да? То есть, как бы широта Сочи, то есть, такой свой микроклимат, недалеко Япония, недалеко вся Юго-Восточная Азия. То есть, там понятно, что человек оттуда в Европу особо, наверное, не поедет путешествовать. Но зато Таиланд, вся Юго-Восточная Азия под боком. В Японии вообще там, я не знаю, там полчаса, наверное, езды на пароме каком-нибудь. Поэтому, конечно, очень все мне понравилось. Плюс еще отсутствие языкового барьера. Все-таки это родина, как ты чувствуешь себя в своей тарелке. Абсолютное отсутствие риска, да, например, если ты едешь, например, в Бразилии, и понимаешь, что у тебя машина начала хандрить, то ты как-то вот, ну, честно говоря, так вот тюкает тебе по голове эта мысль о том, что, блин, а вот сейчас что делать, да, вот такое было несколько раз, когда вот там вроде бы незначительная поломка, но ты же не знаешь, когда это случилось, что это незначительное, то есть узнаешь, что потом уже, когда начинаешь вечером разбираться на стоянке, а едешь, она там дергается, и ты начинаешь вот думать, блин, вот сейчас вот не доеду, сейчас вот что делать, а как вот это.
И где-нибудь в джунглях можно остановиться.
Да.
У вас были вообще такие случаи, когда вот вы останавливались, понимали, ночь, и что делать, непонятно?
Ночь нет, такого не было, прямо именно в джунглях. Например, в Анголе, допустим, дикая жара, у нас ломается ролик натяжителя ремня. Вот, то есть сама по себе копеечная проблема, и менять ролик я поменял его прям буквально за 3 минуты, но потом ремень натягивал часа 2, потому что там так все по-идиотски сделано, то есть очень неудобно. Ну, такие вот моменты были. А так, чтобы колом стала машина, там, эвакуатором, а никаким не...
То есть буханка вас не подвела, можно
сказать. Да, да, вот даже, понимаете, вот возможности буханки таковы, что сломался задний мост. Конечно, вообще позор, да, то есть я потом вытащили, когда вот эту главную пару, на шестерне видно, что металл сделан из, я не знаю, из чего, ну, то есть как бы это явно некачественный металл. Да, то есть он отслоился, и зубы все выкрашились. А это, еще раз говорю, позор, то есть тем более это было примерно 70 тысяч километров пробег машины, может, 75, что вдвойне позор. Но тем не менее, то есть я снял задний кардан, тем самым как бы мост был не задействован, и, собственно говоря, на передке проехал от Мексики до Хабаровска. Хабаровский мост поменяли. Очень удобно вот эти все как бы возможности, да. То есть газ нам тоже, например, помог. То есть в Намибии у нас засорились форсунки. Там отдельная как бы интересная статья такая про топливо местное африканское. В некоторых странах заливают из бутылок из-под виски. То есть какую-то мутную жидкость наподобие такого бензина. Ну, естественно, все это засорилось, и в Намибии все, машина вот просто отказалась ехать на бензине. А газа там тоже нету в Африке. Вот кроме Ганы, в Африке газа для автомобилей нету, не существует. Но мы вышли из положения тем, что купили бытовой газ, обычный огромный баллон кухонный, и вот его переворачивали по закону физики, там жидкость, он в жидком состоянии, половина всегда перетекала в этот баллон, и вот так вот половина, мы как бы доехали 700 километров до места, где я смог отремонтировать машину, где есть подъемник и так далее.
Хорошо, у нас минута остается. Очень хочется спросить вас о планах. Мне почему-то кажется, что на этом вы не остановитесь. Давайте поговорим, какие у вас ближайшие планы.
Да, это затягивает так, что уже не выберешься из этого. Поэтому я связал свою жизнь с путешествиями, не собираюсь останавливаться. Следующая поездка, это вот буханка был трамплин, а дальше уже начинаются такие серьезные, скажем так, мировые рекордные путешествия. Я решил, и сейчас уже вовсю планирую, вовсю разрабатываю, вовсю делаю, уже получил машину. Это кругосветка с 5 детьми на электромобиле. Первая в истории кругосветка на электромобиле.
А самому младшему ребенку сколько?
На момент старта будет 2 года. Это будет рекорд, минимум 3 мировых рекорда будет в этой кругосветке, и это в тренде, да, то есть электромобили сейчас просто стремительно ворвались в нашу жизнь, поэтому...
Я не могу не спросить, жена как относится? Спокойно? Отпускает? Готова?
Ну, да, нет, она же и с нами поедет. Мы всей семьей поедем, во-первых. Она, да, нам нравится путешествовать, поэтому у нас так. Семья путешественников.
Можно вам только пожелать удачи, пусть эти рекорды состоятся, пусть все будет хорошо. И спасибо за встречу.
Спасибо.
Напоминаю, у нас в гостях был Александр Холодный, человек, который первым объехал мир на буханке. А мы прощаемся. До скорых встреч с новым покорителем. Пока.